Матушка Буревей раздраженно щурилась в хрустальный шар нянюшки Ягг. Не самый лучший это был экземпляр, зеленоватый стеклянный поплавок, привезенный из заморья кем-то из нянюшкиных отпусков. Он искажал все на свете, в том числе, как она подозревала, и правду.
«Он определенно уже в дороге», — признала она наконец. «В повозке». «Огненно-белый боевой скакун был бы куда как хорош», — сказала нянюшка Ягг. «Чепрак, знаете ли, сберу и все такое». «А волшебный меч у него с собой?» — спросила Маград, вытягивая шею, чтобы разглядеть получше.
Матушка Буревей откинулась на спинку стула.
— Постыдились бы вы обе, — сказала она. — Но сил моих нет. Боевые скакуны, волшебные мечи вылупились, как парочка доильщиц. — Волшебный меч очень важен, — сказала Маград. — Он просто необходим. Мы могли бы выковать для него этот меч, — прибавила она мечтательно. — Из громоотводной стали. У меня даже есть заклинание. — Берешь громоотводную сталь, — сказала она неуверенно, — и делаешь из нее меч.
— Не стану я связываться с подобным старьем, — заявила матушка. — Сначала целыми днями ждешь, пока они ударят, а потом они тебе же чуть руку не отхватят.
— Их родимое пятно в форме клубнички, — сказала нянюшка Ягг, немало не смущаясь тем, что ее перебили.
Две другие ведьмы выжидательно уставились на нее.
— Родинка в форме клубники, — повторила нянюшка. — Она просто необходима, принц, который пришел потребовать свое королевство. Чтобы каждому было понятно. Правда, я не знаю, как они поймут, что это именно клубничина.
— Терпеть не могу клубнику, — тихо сказала матушка, снова вглядываясь в хрустальный шар. В его растрескавшихся, пованивающих дохлыми омарами зеленых глубинах крохотный Том Джон расцеловал родителей, обнял друзей, пожал руки остальным участникам труппы и вскочил в головную крытую повозку. «Сработало уж как пить дать», — убеждала она себя. «Иначе бы он не был на пути сюда, так ведь?» «А все остальные, видать, отряд его верных соратников, его добрые товарищи».
«Вполне здравое решение, ведь путь-то не близкий.
500 миль через всю эту непроходимую страну, где всякое может приключиться».
«А доспехи и мечи у них, видать, в повозках припрятаны?»
Она ощутила, как шевельнулся в душе ее червячок сомнения. И постановила придавить его немедленно. Ясно как день, что нет у него никаких других причин, чтобы ехать сюда. Заклятие мы сработали на совесть, разве что некоторые ингредиенты подкачали. И большая часть стишков, и время, пожалуй, было не совсем подходящее. Дагита забрала домой львиную долю оставшегося зелья и скормила коту, а так не положено. И все-таки он в пути. А что молчит, солгать не сможет.
— Как управишься, прикрой его тряпицей, Эсмея, — попросила нянюшка. — Вечно я волнуюсь, что кто-то поглядит, как я ванну беру.
— Он в пути! — объявила матушка голосом такой силы, что им впору было кукурузу молотить, и набросила на шар черный бархатный мешочек.
— А путь не близкий, — заметила нянюшка. — Кабы всегда чарка доходила до рта, могут и разбойники напасть.
— Вот мы за ним и приглядим, — сказала матушка.
— Неправильно это. Кто метит в короли, должен сам уметь за себя постоять, — возмутилась Маград. — Мы же не хотим, чтобы он тратил силы попусту, — степенно сказал нянюшка. — Мы хотим, чтобы он остался бодрым и свежим, когда прибудет, и исполнил предназначенную ему роль. А когда он прибудет, надеюсь, мы оставим его, пусть сам сражается в своих битвах.
Матушка деловито хлопнула в ладоши.
— Совершенно верно, — ответила она. Если по всему будет видно, что победа останется за ним.
Ведьмы собрались в избушке нянюшки Ягг. Перед рассветом, когда матушка Буревей ушла, Маград выискала благовидный предлог, чтобы задержаться, вызвавшись помочь нянюшке с уборкой.
— А как же невмешательство? — спросила она. — О чем это ты, не пойму? — Все ты понимаешь, нянюшка. — Это не совсем... «Вмешательство», — замялась нянюшка. «Просто содействие кое в чем. Уверена, что ты так не считаешь».
Нянюшка села, теребя в руках подушку.
«Понимаешь, деточка, невмешательство — прекрасное дело, пока все идет как надо. Легко оставаться в стороне, если нет никакой необходимости в твоем вмешательстве. А мне надо о семье подумать. Нашему Джейсону уже пару раз пытались нападать из-за людских сплетен. А Шона нашего вышвырнули из гвардейцев. Я так понимаю, когда у нас появится новый король, он должен будет оказать нам несколько услуг, если уж по справедливости. Но ведь всего неделю назад вы говорили...
Маграт осеклась, узрев столь явный расчет.
«Неделя — долгий срок в магии», — сказала нянюшка. «Как минимум 15 лет. Да и вообще, Эсме летит на всех парах, и не тот у меня настрой, чтобы становиться ей поперек дороги». «Тебя послушать», — едко заметила Маграт, — «так вся эта затея о невмешательстве вроде обета не плыть. Ты его ни за что и никогда не нарушишь, если только не окажешься в воде».
— Все лучше, чем утопнуть, — кивнула нянюшка.
Она протянула руку к каминной полке и взяла глиняную трубку, похожую на крошечную смоляную яму. Нянюшка подожгла щепку в тлеющем очаге и раскурила трубочку под неусыпным присмотром Грибо, возлежавшего на своей подушке. Маграт бездумно стянула колпак с хрустального шара и уставилась в него.
— Кажется, мне никогда по-настоящему не постичь видовство, — вздохнула она. Только я подумаю, что ухватила суть, как все разом меняется. Мы ведь просто люди, —
нянюшка выпустила синее облачко в каминный дымоход,
— как и все прочие. — Можно я возьму шар на время? — спросила вдруг Маграт. — Бери, не стесняйся, — сказал нянюшка
и усмехнулась у Маграт за спиной.
— Побила горшки со своим кавалером? — поинтересовалась она. — Честное слово, не понимаю, о чем это ты. Целый месяц носа не кажет. «Ах, да просто герцог послал его...»
Маграт замешкалась, затем продолжила.
«Куда-то отправил, в общем, далеко, кажется. Не то чтобы это меня волновало, кстати, да я вижу. Но шарик возьми все равно».
Маграт вздохнула с облегчением, добравшись до своего дома. На болотах среди ночи никто не шатался, но за последние пару месяцев дела определенно ухудшились. На ведьм и так уже давно подозрительно косились. Но, ко всему прочему, некоторые жители Ланкра, особенно те, кто так или иначе сносился с внешним миром, стали догадываться, что а. либо произошло гораздо больше событий, чем они слышали прежде, б. либо время слетело с катушек. Доказать это было не так уж легко, поскольку в разных государствах, королевствах и городах летоисчисление велось по-своему. И то, правду сказать, когда на участке в 100 квадратных миль один и тот же год именуется годом летучей мышки, годом заповеданной обезьяны, годом промышляющего облака, годом толстых коров и годом трех смышленых жеребцов, и существует, по крайней мере, 9 способов записывать время, скажем, календарь теократии Мунтаба ведется не вперед, а назад. Никто не знает, почему, да и вряд ли стоит допытываться. Так вот, существует 9 разных способов записи с тех пор, как разнообразные короли, пророки и странные события, соответственно, короновались, родились и произошли. И в каждом году свое количество месяцев. Некоторые были напрочь лишены недель. А один наотрез отказался считать день за единицу времени. И единственное, в чем можно быть совершенно уверенным, что хороший секс не длится достаточно долго, за исключением племени Забинго из Великого Нефа, конечно. Однако те немногие купцы, что пришли по горным тропам по прошествии зимы, казались гораздо старше своего возраста. Необъяснимые события так или иначе всегда ожидаемы в овцепиках, благодаря высокой концентрации магического потенциала, но чтобы несколько лет бесследно исчезли за ночь. Такое случилось, мягко говоря, впервые. Маграт заперла дверь, закрыла ставни на щеколду и осторожно поставила зеленый хрустальный шар на кухонный стол. И сосредоточилась. Шут дремал под брезентовым тентом на речной барже, шедшей вверх по Анку с неизменной скоростью 2 мили в час. Не самый впечатляющий транспорт, конечно, но рано или поздно на место доставит. Вид у Шута был вполне безмятежный, он то и дело ворочался во сне. Маграт задумалась, каково это? Всю жизнь делать то, что не хочешь делать. Это все равно, что умереть, — решила она. Только хуже, если принять во внимание, что ты терпишь смертные муки заживо. Она считала Шута человеком слабым, подвластным дурному влиянию и отчаянно нуждавшимся в сильном плече, и страстно мечтала о его возвращении, чтобы она могла снова надеяться больше никогда его не увидеть. Лето выдалось долгое и знойное. Путники не подгоняли события. Между Ангкор-Морпорком и овцепиками лежало множество стран, и Хьюилл нехотя признавал, что путешествие его развлекало. А надо сказать, что «развлекало» — не самое расхожее слово в гномском лексиконе. «Потешьте себя» шла прекрасно, как всегда. Новички превзошли себя, они забывали текст и куролесили напропалую. В 100 лет весь третий акт Гриталины и Мелиаса исполнялся на фоне декораций из 2-го акта «Войны магов», но, похоже, никто и не заметил, что величайшая в истории сцена любви разыгрывалась прямо посреди морского прилива, пожирающего континент. Видимо, все потому, что Гриталину играл Том Джон. Он пригвождал к себе все взгляды, и это воистину обескураживало. Посему в следующем зале, если можно величать залом амбар, снятый на день спектакля, Хьюилл велел ему поменяться ролями с другим актером, но все равно Том Джон действовал как магнит, к нему намертво прилепился бы даже бутафорский рыцарь в железных доспехах и шлеме, окажись он на сцене. Успех был потрясающий, несмотря на то, что Гриталину на этот раз играл юный Уимслоу, который был немножко простоват и имел обыкновение заикаться и покрываться пятнами в самое неподходящее время. Днем позже в какой-то безымянной деревушке посреди бескрайнего моря капустных грядок Хьюилл поручил Том Джону сыграть старика Мискина в «Потешьте себя», ту самую роль, в которой Витоллеру по сей день не было равных. Не стоит назначать на эту роль человека, не достигшего 40-летнего рубежа, разве что вам хочется созерцать старика Мискина с подушкой под камзолом и намалеванными морщинами на лице. Себя Хьюилл стариком не считал. Его папаша по сю пору рубил в забое по 3 тонны руды в день, а ему уже стукнуло 200 лет. А вот теперь Хьюилл чувствовал себя старым. Наблюдая за Том Джоном, тяжело ковыляющим по сцене, на какое-то краткое мгновение он понял, каково это — быть грузным старым пропойцей, воюющим на своих замшелых воинах, до коих никому больше дела нет, угрюмо вцепившимся в край пропасти позднего средневековья из опасения рухнуть в античность, но вцепившимся лишь одной рукой, ибо другая глумливо кажет смерти фигуру из 2 пальцев. Конечно же, Хьюилл знал все это, когда писал сценарий. Теперь он это ощутил. Вот только новая пьеса, похоже, оказалась лишена подобной магии. Он несколько раз пытался ее поставить, просто чтобы поглядеть, как пойдет. Публика, внимательно посмотрев спектакль до конца, расходилась по домам. Даже не удосуживалась швырнуть на сцену какой-нибудь моченый плод. И не потому, что зрители считали пьесу неудачной. Она для них будто не существовала вовсе. И это при всех самых верных составляющих. Традиционно множество людей вполне оправданно, с удовольствием созерцают деспотичных правителей. Ведьмы испокон веку неизменно притягательны для публики. Призрак смерти был весьма хорош, а некоторые его реплики просто на редкость удачны. Смешай все эти ингредиенты, и они, похоже, исчезают напрочь. Становится наискучнейшим способом убить пару часов на сцене. Поздней ночью, когда вся труппа засыпала, Хьюилл уединялся в одной из скрытых повозок и лихорадочно переписывал пьесу. Он переставлял сцены, выбрасывал реплики, вставлял реплики, вводил комиков, включал дополнительные сражения и улучшал спецэффекты. Но никакого эффекта сие, похоже, так и не возымело. Пьеса была подобна некой изысканной картине, поражающей воображение вблизи, но издалека казавшейся мутной мазнёй. Когда вдохновение стремительно иссякало, он даже пробовал изменить стиль. А по утрам ранние пташки привычно находили обрывки его литературных изысканий, которые украшали траву вокруг повозок, подобно на редкость начитанным грибам. Том Джон сохранил один из диалогов, пристраннейший. Первая ведьма. «Он опаздывает». Пауза. Вторая ведьма. «Он обещал прийти». Пауза. Третья ведьма. «Он обещал прийти, но не пришел. Вот мой последний саламандр. Его я сохранила для него, а он не пришел». Пауза. «Мне думается, — сказал Том Джон позднее, — тебе надо чуточку сбавить обороты. Заказ ты выполнил. Никто не говорил, что пьеса должна блистать».
«Она могла бы, понимаешь, если бы я только сумел все сделать как надо».
«Скажи, ты абсолютно уверен в необходимости призрака, а?» — спросил Том Джон. То, с каким остервенением Хьюилл вычеркивал реплики, явно свидетельствовало не в пользу призрака.
«А чем тебе призрак не угодил?» — взвился Хьюилл. «Сцена с призраком — лучшее, что я написал».
«Я просто задумался, а место ли ему в этой пьесе?»
«Призрак останется!» «И хватит об этом, сынок».
Два дня спустя, когда стена сине-белых овцепиков загородила пуповой горизонт, на труппу напали. Ничего такого особенно драматического не произошло. Они только переправили повозки вброд через реку и остановились на отдых в тени деревьев, с которых внезапно, будто плоды, посыпались разбойники. Хьюилл вдумчиво рассматривал частокол из полудюжины ржавых клинков. Их владельцы, по всей видимости, пребывали в сомнениях, что делать дальше.
«У нас где-то завалялась квитанция», —
начал гном, но Том Джон легонько пихнул его в бок.
«Похоже, они не состоят в воровской гильдии», — прошептал он. «Как по мне, на вид вылитые фрилансеры».
Было бы соблазнительно написать, что главарь шайки был черноволосый самодовольный отморозок в красной косынке на голове, что в ухе у него торчала золотая серьга, а бородой впору было бы начищать горшки. Вообще-то, это практически обязательное описание для разбойника. Впрочем, на самом деле так и было. Хьюилл подумал, что деревянная нога уже слегка перебор, но сомневаться не приходилось. Этот тип старательно разучил свою роль.
— Итак, — произнес главарь шайки, — кого мы тут имеем? И имеются ли у них денежки?
— Мы актеры, — сообщил Том Джон.
— Это ответ на оба вопроса,
— прибавил Хьюилл.
— И не вздумайте шутки шутить, — сказал разбойник. — Бывал я в городе, да-да. Я стариков за версту чую, так что...
Он в полоборота развернулся к своей шайке и приподнял бровь, как бы намекая, что следующая реплика будет весьма остроумной.
— Если не поостережетесь, то у меня припасена для вас пара-тройка острых выпадов.
За спиной главаря повисла гробовая тишина, и он нетерпеливо дернул кинжалом.
— Ладно, — сказал он, перекрывая нестройный хор смешков. — Тогда мы возьмем всю завалявшуюся наличку, ценности, еду и одежду.
— Позвольте мне сказать, — попросил Том Джон. Труппа расступилась. Хьюилл улыбнулся, разглядывая башмаки.
— Хочешь молить о пощаде, да? — спросил разбойник.
— Совершенно верно. Хьюилл поглубже засунул руки в карманы и возвел глаза к небу, насвистывая себе под нос и изо всех сил стараясь не осклабиться в безумной усмешке. Он знал, что другие актеры тоже выжидательно смотрят на Том Джона.
— Сейчас он выдаст им монолог о милосердии из тролльской сказки, — подумал Хьюилл.
— Я просто хотел бы заметить, что... — начал Том Джон, и его поза неуловимо изменилась. Голос зазвучал глубже, правая рука драматически простерлась вперед. — Не в ратных подвигах есть ценность человека. Не в глади хищном, опаляющем, как пламя.
Похоже, будет, как в тот раз, когда грабитель хотел обчистить нас в 100 лет,
— думал Хьюилл.
— Если они, в конце концов, отдадут нам свои клинки, что мы станем делать с такой грудой железа? И снова будет неловко смотреть на их рыдания.
В эту самую минуту мир вокруг него подернулся зеленцой, и ему почудилось, что он различает где-то на самой грани слуха иные голоса.
«Матушка, да вооруженные люди!»
«И раздирающим горящими клинками чудо мира!» — произнес Том Джон, а голоса на краю воображения сказали.
«Ну уж нет, мой король никого не станет умолять ни о чем. Дай-ка мне вон ту молочную крынку, Маград.
А сердце сострадание поцелуй!»
«Мне его тетушка подарила».
«Бриллиант из бриллиантов, корона из корон!» Повисла тишина. Один-два разбойника безмолвно плакали, закрыв лицо ладонями. А главарь поинтересовался.
— У тебя все?
Впервые в жизни Том Джон растерялся. — В общем, ну... — Да, — сказал он. — Может, хотите, чтобы я повторил на бис?
— Хорошая речь,
признал главарь шейки. Но я никак не возьму в толк, какое она имеет отношение ко мне. Я человек практичный. Давай-ка сюда свою барахлишку.
Его клинок медленно поднялся и остановился на уровне кадыка Том Джона.
— А вы все не стойте тут, как идиоты! — прибавил он. — Пошевеливайтесь, а то парню кранты!
Новичок Уимслоу осторожно поднял руку.
— Чего тебе? — спросил разбойник.
— А вы уверены, что вы внимательны? Заслушались, сэр.
— Повторяю, или я услышу звон монет, или вы его предсмертный хрип.
На самом же деле все услышали свист где-то наверху, а потом звон, разлетающийся в дребезги молочной крынки, когда та, сверкая льдом абсолютной высоты, свалилась с неба прямо на шип, торчащий из шлема главаря шайки. Прочие разбойники, всего разок поглядев на результат падения крынки, разбежались. Актеры уставились на поверженного разбойника. Хьюилл тронул башмаком осколок молочной льдинки.
«Ну-ну»,
— сказал он еле слышно.
«Он даже бровью не повел», — прошептал потрясенный Том Джон.
«Прирожденный критик», — сказал гном.
Крынка была белая с голубыми цветочками. Забавно, как малейшие детали проявляются в таких случаях, как сейчас. Она разбивалась уже много раз. Хьюэлл заметил это, потому что каждый осколок был заботливо склеен. Кто-то по-настоящему любил эту крынку для молока.
«И здесь мы столкнулись», —
сказал он, собирая воедино последние обрывки логики,
— «с какими-то причудливыми воздушными вихрями. Ясно, как день».
«Но кувшины с молоком так просто не падают с неба», — сказал Том Джон, демонстрируя поразительное человеческое искусство отрицать очевидное.
«О кувшинах я ничего не знаю. Слыхал о рыбах, лягушках и камнях», — сказал Хьюэлл. «Так почему вы, по сути, из керамики не падать с неба?»
Хьюэлл начал приходить в себя.
«Просто один из тех нерядовых феноменов, что постоянно наблюдаются в этой части света. И ничего необычного в этом нет».
Все расселись по повозкам и продолжили путь в непривычном молчании. Юный Уимслоу собрал все черепки разбитой крынки, какие смог найти, аккуратно сложил их в коробку для бутафории и оставшуюся часть дня провел, глядя на небо, в надежде, что оттуда упадет сахарница, полная рафинада. Фургоны карабкались по пыльным склонам овцепиков, простые пылинки в туманном стекле магического кристалла.
— У них все хорошо? — спросила Маград.
— Слоняются по всей округе, — проворчала матушка. — Может, они и неплохие актеры? Но кому-то не мешало бы научить их путешествовать.
— Хорошая была крыночка, — вздохнула Маград. — Теперь таких не найдешь. Это я к тому, что если бы ты сказала, что у тебя на уме, так на полке утюг стоял.
«В жизни есть кое-что поважнее молочных крынок».
«А у этой поверх ушла каемочка из маргариток».
Матушка будто не слышала.
«Я считаю, — сказала она, — что пора взглянуть на этого нового короля».
«Поближе!» — она загоготала.
«Ты гогочешь, матушка»,
— мрачно сказала Маград.
«Ничего подобного. Это просто...»
— матушка замешкалась, подыскивая слово.
«Смешок такой был».
Бьюсь об заклад, черная лисия тоже гоготала. — Гляди в оба, чтобы не кончить, как она,
— сказала нянюшка со своего места у очага.
Алиса стала под конец немного чудить. Отравленные яблочки и тому подобное.
— Подумаешь, ну, гоготнула чуток. Грубовато.
— Подумаешь,
— фыркнула матушка. Она чувствовала, что как-то слишком старательно оправдывается. В любом случае, ничего такого плохого в гоготе нет, если не злоупотреблять.